Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование соборного послания апостола Павла к римлянам. И начинаем мы сегодня 15 главу этого послания. Самое начало этой главы. Мы сильны, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, «Злословия злословящих тебя пали на меня». А все, что было написано прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением утешений из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение утешения додарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса, чтобы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас, славу Божию. Сильные должны сносить немощи бессильных. То есть сила Духа в Церкви проявляется не столько в знамениях и чудесах, в каких-нибудь чудотворениях, великих явлениях силы Божьей. Это иногда бывает в Церкви, иногда можно наблюдать это в житиях святых, но не это выражает саму природу Церкви. Не это есть, собственно, церковная жизнь. И это есть некое частное, всегда разовое, какое-то адресное свидетельство того, что в Церкви живет Дух Святый всемогущий и действительно могущий творить чудеса. Но повседневно, всегда сила Божия проявляется в способности быть снисходительным и долготерпеливым, милосердным к немощам других. Ведь Христос, а мы все христиане, ведь Христос, исцеляя, воскрешая, давая зрение слепым, не этим явил, собственно, свою природу, как Бога-человек, как Спасителя. Не в этом Он находил главное выражение Своего делания, а именно в том, что Он пришел, Он в Своем снисхождении, в Своем уничижении. Он говорит Своим ученикам: так делайте, подражайте этому, не тогда, когда воскрешает мертвого сына вдовы из Наина, не тогда, когда дает зрение слепорожденным, а тогда, когда умывает ноги ученикам. «Видите, что я сделал?» – говорит он. «Так и вы делайте». И всячески подчеркивает, что путь апостолов, путь христиан в этом мире, он будет именно в этом своем отношении, в плане уничижения, кенозиса, снисхождения, он и будет выражать, собственно, вот саму суть христианства, саму соль христианства. И об этом очень хорошо свидетельствует именно 4 Евангелие, Евангелие Иоанна Богослова, который на месте известного события, ключевого события синоптических Евангелий, где стоит свидетельство о установлении нового таинства, о крови Нового Завета, Иоанн Богослов не случайно ставит вместо этого именно свидетельство о любви друг к другу и как высшее выражение этой любви умовение Христом ног учеников своих. То есть, по мысли евангелиста Иоанна, вот это снисхождение, это долготерпение, вот это милосердие удивительное, служение милостивое и милосердное служение ближним своим, оно и выражает, как бы подчеркивает нравственный, духовно-нравственный аспект Евхаристии. То, о чем говорили апостолы, как установление нового таинства. Евангелист Иоанн говорит о том же, но в плане, так скажем, именно вот, в плане нравственном, как евхаристическая жизнь должна проявляться в жизни всякого христианина. И вот апостол Павел именно об этом говорит, в том, что чем выше человек, тем больше он должен служить. Кто из вас хочет быть большим, да будет всем слуга, говорит Христос. Мы сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать, говорит апостол Павел. Снисхождение – это не просто свойство церкви, это сила церкви. Именно свойство человека, живущего духом, это проявление силы Божьей. И не случайно про всех святых сохранившиеся свидетельства доносили о том, что они были чрезвычайно снисходительны к немощим, к слабым, грешникам, и при этом очень ревностны по отношению к себе. И более того, наблюдается, вот в отношении святых наблюдается странная закономерность, ну, странная с нашей точки зрения, с точки зрения свидетельства Священного Писания, так и должно быть. Чем больше человек подвижничает, чтобы достичь любви Христовой, чем больше он отказывает себе, чем больше он воздерживается, чем больше его самоотвержение перед любовью, перед лицом Господа, чтобы вместить его любовь, тем более снисходительным, тем более жалостлив, милостив, человеколюбив он по отношению к ближним. И это не только в лице известном всем лице преподобного Серафима Саровского нашло свое отражение, но и в лице Иоанна Кронштадтского, и Сергия Радонежского, и даже Антония Великого, отца монашества, как его считает православная традиция. И получается, и это действительно так, и действительно закономерно, и очень органично это вписывается, если понимать, что происходит с человеком, когда он, усиливаясь в подвиги отвергнуться самого себя по заповеди Иисусовой, он становится обиталищем Святой Троицы, как Христос говорит в Евангелии: «Придем к Нему и обитель у Него сотворим». Естественно, человек, ставший обителью Святой Троицы, человек, который вместил в себя полноту духовных дарований, высших из которых является любовь, такой человек, естественно, чем больше он во Христе, чем больше он в Боге, чем обильнее в нем плоды Святаго Духа, тем милосерднее, человеколюбивее, снисходительный он. Собственно, вот это снисхождение, способность быть долготерпеливым и снисходительным к немощам других, оно является некоторым критерием, определяющим подлинную духовность человека. Чем больше в человеке снисхождения, чем больше он понимает и прощает, чем больше он долго терпит, тем на самом деле он более глубокий, глубоко укоренен в Боге, в жизни своей. И напротив, очень часто приходится видеть и слышать, что христиане мало церковны, не церковны, очень строги членам своей общины, или вот особенно у сектантов это проявляется, очень строги к членам своих организаций, потому что они, по своему собственному свидетельству, борются за чистоту своих рядов. Христиане, казалось бы, христианство должно бороться за сохранение чистоты своих рядов. Всегда внутри церкви возникали такие течения ревностные, которые считали невозможным принимать грешников к общению, которые считали невозможным прощение человека, если он под пытками или из страха этих пыток отрекся от Христа. Все вот эти монтанисты, кафары, древние еретические образования или сектантские образования, которые всегда настаивали на том, что, как по известному ленинскому принципу, лучше меньше да лучше. Так вот, на самом деле, казалось бы, церковь должна заботиться о чистоте своих рядов. Но на самом деле она никогда об этом не заботилась. Вот такой странный парадокс, который до сих пор на самом деле не дает покоя очень многим. Он непостижим. Он не понимает, ведь естественно, если в церкви останутся самые лучшие христиане, самые духовные, самые святые, самые чистые, не грешащие, то церковь возродится, церковь станет сильной, церковь станет авторитетной, в нее все потянутся, а на самом деле будет совсем наоборот. Церковь станет сектантской, она будет заботиться не о спасении мира, она будет заботиться о чистоте своего собрания, чистоте своих членов. То есть, по сути дела, вместо того, чтобы быть обращенным к миру, такая церковь стала бы выяснять друг с другом отношения, кто из них достоин входить в церковь, а кто недостоин, кто из них чист, а кто из них все-таки не чист. И не случайно все сектантские образования, которые, для которых принцип чистоты рядов является очень важным, они дробятся, раскалываются и, в конце концов, истончаются, истощаются вот в этой раздробленности, распыляются, разрушается вся их структура. А церковь, которая, для которой принцип был всегда снисхождение, она живет и вступает в свое третье тысячелетие существования. И этот принцип является единственно правильным, единственно церковным. Церковь борется, конечно, борется за сохранение, но не чистоты своих рядов. Церковь борется за сохранение своей верности Богу во Христе. Это требует от всех вступающих в церковь, и в каждом своем члене за это больше всего переживает и за это об этом ревнует, чтобы сохранить верность Богу во Христе. А это значит поступать так, как поступал основатель этой церкви, то есть не судить и умирать за народ. Очень часто казалось, этот принцип, выбранный церковной практикой, выстраданный церковной практикой, действует разрушительно, убийственно на церковь. Но как можно принимать оступившегося человека, единожды солгавшему, кто поверит, как говорится в известной пословице, поговорке? Как можно человека, который согрешает явно, после простого покаяния принимать снова к общению? Как человека, пролившего слезу всего лишь, можно прощать и разрешать его от грехов? Но именно так научил жить церковь наш Господь, прощать и снисходить. И чем больше в церкви прощения, долготерпения, снисхождения, тем на самом деле она сильнее, тем она больше способна оказать влияние на народ. Вот, казалось бы, в советское время, в 20-30-е годы, как унижен, как растоптана была церковь, какому поруганию были преданы и храмы, и священники, и монашествующие, в тех самых местах, которые не были по воле власти определены. Но именно находясь среди этой в гуще, в этой среде, может порой очень низкой среде народной, в какой-нибудь среде уголовников на нарах, тем не менее и там они являли не суд над этим народом, а милость к этому народу, слово утешения, ободрения, вдохновения. И авторитет церкви и авторитет каждого конкретного священнослужителя, просто верующего человека, от этого никогда не падал, наоборот, возрастал. Они встречали в лице каждого верующего человека объятия Христова, сердце, способное их понять, принять и вместить, сердце, способное вызвать их на раскаяние, на покаяние и простить их после этого покаянного плача. И сейчас проблема не стала меньше. Очень много ревностных людей, ревнующих о чистоте православия в том или ином аспекте чистоты, как они ее понимают. Кто-то ревнует о чистоте веры, кто-то ревнует о чистоте нравственной жизни священнослужителей, кто-то ревнует о том, каким образом деньги берутся церкви, куда она их тратит. То есть каждый заботится о каких-то нравственных качествах церкви. И все заботящиеся, и все ревнующие об этом чрезвычайно легко осуждают, чрезвычайно легко совершают укор, произносят приговор, категоричный, причем такой приговор, который даже не предполагает возможности покаяния, даже не предполагает возможности раскаяния. Он даже не пытается вникнуть в жизнь человека. Он не дает ему шансов на прощение и помилование, говоря конкретно, что человек, тот или иной, по меркам таких ревнителей православия, точно будет гореть в аду. Как можно восхищать суд Божий, прежде чем он свершился? Разве Христос это делал? Разве святые отцы это делали? Они опасались судить кого-либо из людей, находящихся в церкви, даже тех людей, которые явно грешили, даже тех людей, которые впадали в ересь, и тогда на соборном высказывании, предполагая отлучение от церкви, они взывали к покаянию, они взывали к обращению, они отлучали именно с той целью, чтобы человек покаялся, чтобы человек взыскал воссоединение с церковью, и, взыскивая это воссоединение, отрекся от своих заблуждений. То есть само отлучение церкви не было как таковым приговором, а именно свидетельством того, что человек действительно находится на очень опасном пути, который может привести его к погибели. И обращала к нему умоляющий глаз церковь, что ты вернись, обратись, исцели, уврачуй свою язву, приди и исцелись. А сейчас все вот эти осуждения и укорения борцов за чистоту православия очень часто заведомо и ощутимо основаны не о подлинной ревности о чистоте православия, потому что всякий, как говорит апостол Павел, ревнующий о чистоте, должен поревновать о том, чтобы быть долготерпеливым и снисходительным. А у современных людей очень часто это все заведомо на осуждении, неприязни и превозношении основ. И каждый человек, судящий другого, который дерзает произносить приговор над кем-либо, должен показать сначала качество собственной жизни, насколько он хотя бы в собственных глазах имеет право произносить над другим суд. Да, мы все знаем, что судить нельзя, но человек всегда находит возможность, по которой он оправдывает, что он имеет право судить. И вот пусть он оправдается, такой человек попробует оправдаться перед самим собой и взвесит свое сердце на судах Слова Божьего. Пусть попытается измерить, как на самом деле, насколько качественна, насколько чиста его собственная жизнь. Тогда он станет думать, чем же измеряется качество христианской жизни. Количеством поклонов, количеством постов, количеством совершенных молитв, количеством прочитанных книг или количеством часов, проведенных в церкви. Но все же это проходили. Это же все фарисейство. Все об этом говорится в притчах, которые читаются накануне Великого Поста. Об этом говорится во многих других местах Священного Писания. И уж всякий человек, действительно начитанный в Священном Писании, хотя бы вслух побоится сказать, что он мерит качество своей жизни количеством молитв или постов. Это же неуместно. Количество вообще не является никаким средством измерения духовности, как это известно из евангельского свидетельства любому человеку с этим свидетельством знакомому. Конечно, если человек молится, служит как может Богу, читает много акафистов, канонов, ревностен в посте, но при этом, конечно, никогда или чрезвычайно редко, может, раза в два в своей жизни открывал Евангелие и читал его, но если читает только по-церковно-славянски, просто прочитывая главу или две по заведенному правилу, не очень задумываясь, что там свидетельствуется, такое тоже бывает, Такие люди случаются. Тогда, конечно, такой человек может мерить свою духовную жизнь количеством. Но любой знакомый, действительно читающий, почитающий Слово Божье, он не может мерить свою жизнь количеством. Тогда чем? Чем он может измерить качество своей духовной жизни? И вот получается, что качество духовной жизни, его подлинная сила в том, насколько человек имеет широкое сердце, насколько он великодушен, насколько его сердце способно принять другого человека с кротостью, со снисхождением. Как один из ревностнейших подвижников аскетической жизни, чья книга до сих пор, наверное, до конца мира будет учебником по аскетике, святой Иоанн Лествичник, так, например, свидетельствует своей лествице, что если пришел к тебе немощный брат, то яви к нему любовь твою, и не делай ему замечаний, что бы ему ни пришло в голову делать в твоей келье. Это говорит величайший подвижник, аскет. Там же в лествице он свидетельствует, что лучше грешник кающийся, чем праведник, не имеющий нужды в покаянии. В отечнике, в древнем патерике, составленном самыми первыми и, стало быть, самыми ревностными, самыми твердыми, несгибаемыми подвижниками духовной жизни сочинений, несколько эпизодов про то, как игумен Авва, слыша о том, что братья доносят ему о том, что тот или иной человек явно грешит, он пытается покрыть грех брат. Вот известный случай о том, что братья прибежали к Авве, по-моему, Макарию, и сказали: там к брату пришла блудница. Игумен говорит: да ну, вы, наверное, что-то не так увидели. Ну, бегите, застаньте его за этим делом, а я сейчас приду. А сам скорее, быстрее братья, другим путем пришел в келью этого человека, брата увидел его с блудницей, спрятал ее под бочку, сел сам на бочку и встречает пришедших обличителей. И говорит: ну что, и где вы видите блудницу? Они, постыженные, ушли. Вот так делали очень ревностные духовные отцы. И кто почитает древний патерик, там сплошь и рядом о том, либо какие подвиги несет подвижник, либо о том, как он снисходителен к немощным, а порой очень немощным, грешащим братам. Собственно, там два сюжета. О том, как надо заставлять себя ломать свою плоть, свои страсти искоренять, что надо сделать, чтобы стать вместилищем благодати Святаго Духа. Это первый сюжет. А второй сюжет о том, как, вкусив этой благодати, быть снисходительным тем, кто немощен. И стало быть, если мы хотим измерить качество собственной духовной жизни, будем мерить ее количеством смирения, способностью переносить немощи ближнего нашего. Если мы не можем переносить, не будем укорять этого ближнего, он и сам знает, что он немощен. Будем укорять себя, что на самом деле нам вовсе нету никакой духовной жизни и никакого качества у этой жизни нет. И это очень важно, потому что ведь именно так и жил Христос, а мы должны поступать по слову апостола Павла, как раз как дети света. И дальше в 15 главе, в продолжении именно этой темы, Павел подводит итог всему своему посланию, говоря о том, что и язычники спасутся. И он свидетельствует о том, что они будут равны в церкви вместе с природным иудеем, вместе с народом Божьим, будут равны и в церкви, и перед лицом Бога. То есть и в церкви никакого особого достоинства природных иудеев нет, не только в церкви, но и перед лицом Божьим, когда войдут они в обители Божьи, Господь не сделает никакой разницы между язычником и иудеем. То это некоторая черта, некоторый итог, некоторое резюме, которое подводит апостол Павел, и не случайно 15 главу начинает именно с таких слов: «Мы сильные должны немощи немощных носить». Он подчеркивает, что как раз иное качество духовной жизни, чем то, которое привыкли себя мерить иудеи. Способность любить, способность быть снисходительным, кротость и долготерпение – подлинные дары Святаго Духа, а не количество тех или иных совершенных подвигов. И вот подводя эту черту, он показывает, что на самом деле, каким бы ни был человек, каким бы ни казался, пусть он язычник, но тем не менее перед лицом Бога он имеет все те же основания вступить в то же самое наследие Божье, к которому так давно и очень долго стремился весь иудейский народ. Конечно, кажется, что для нас это вот по отношению к язычникам и иудеям не очень актуально. Но ведь на самом деле посмотрим, мы ведь все считаем церковь своей собственной. Если человек привык ходить в какой-нибудь храм, через какое-то время начинает считать церковь своей собственной. И всякий раз, каждый это может заметить, он недовольно смотрит на всякого нового человека, на то, что в эту церковь входит кто-то чужой. Ну ладно, если он хотя бы входит с должным благоговением, как будто это он к нам пришел. А если он, вообще какое наше дело, как он входит в церковь? Он же идет не к нам, он идет к Богу. Мы такие же служки в этом храме, как и этот только что вошедший человек. Мы когда-то сами также переступили порог храма, боясь пошевельнуться, потому что пришли в Дом Божий. И очень смущались, когда нам делали замечания, недоумевая, не в том смысле, что мы такие гордые, хотя все мы гордые, независимо от того, сколько мы в церкви пробыли, а недоумевая, почему нам делают замечания, ведь мы не к ним пришли, мы же к Богу пришли. И мы видим только, особенно у человека, только-только переступившего порог церкви, это ощущение очень острое. Он истомился, он где-то скитался, он даже шлялся, он валялся в грязях, он только что вылез из какой-то очередной сточной канавы. От него воняет в переносном смысле, хотя иногда и в прямом тоже. Он, может быть, только что из секты вырвался, или после греха очередного в отчаянии, не зная, куда себя деть, он идет к единственному месту, где еще не был, про которое он слышал когда-то от бабушки, что здесь живет Бог. И он идет к Богу. И очень удивляется, когда в доме, где его, как ему мыслится, встретит Бог, встречает привратник и начинает его отчитывать за то, что делается что-то не так. Он просто не понимает, как бы не были справедливы вот эти упреки, человек просто не понимает, за что его отчитывают. Он же ведь не знал, как надо входить в церковь. Он пришел сюда первый раз. Он пришел к Богу и просто не понимает, какое препятствие сейчас стоит между ним и Богом. Он пришел излить ему свою боль. Ему сказали, что это его отец. Ему сказали, что это тот, кто его всегда примет. И он не понимает, почему могут быть препятствия, как можно не пустить блудного сына к отцу. Пусть справедливы наши упреки порой молодежи, если она действительно входит в церковь, как можно ей попытаться помешать выговорить свою боль перед своим Богом. И вот очень часто вот этот же, оказывается, эти же слова по соотношению язычников и иудеев, они актуальны и для нас. И мы тоже думаем, что мы особенны. А эти вот люди, пришедшие только что, они на самом деле не имеют оснований на что-то либо надеяться. И вот для таких апостол Павел говорит, что на самом деле нет никакой разницы, из какого состояния вышел человек, сколько лет он провел перед лицом Бога, от каких грехов он обратился, из какого состояния он выцарапался к Богу, для Бога не имеет никакого отношения. Все пред ним станут в равном достоинстве, и богатые, и бедные, и долго служившие, и в 11 час пришедший, все получают одинаковую награду. И надо научиться принимать это. Потому что в церкви мы не у себя дома. В том смысле, что это не наш дом, а дом нашего Отца, в котором мы на тех же самых правах и положениях, что и человек, только что зашедший в храм и ищущий Бог. Надо помочь ему подвести к Богу. Надо помочь ему дойти скорее. Надо сделать все, чтобы он действительно узнал, какой у нас замечательный Бог, какой у нас щедрый Отец. Если мы этого сами не чувствуем, что живем под милостивым покровом Отца, тогда, конечно, мы ведем себя как фарисеи, как наемники, но это не спасает. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.